Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 715-я встреча у нас с вами сегодня. И мы завершаем нашу серию бесед по книге притчи Соломоновых. Сегодня мы начинаем с 20 стиха 30 главы. Помните, мы с вами читали о том, что Агур, человек, который собрал притчи в 30 главе, не может понять четыре вещи. Я сказал о том, что эти четыре вещи на самом деле говорятся ради главного, ради того, что он не может также понять путь и жены прелюбодейной. То есть вот он не понимает эту женщину, я тоже не понимаю эту женщину. Проблема только в том, что большая часть сегодняшнего мира устроена именно так. Смотрите. Поела и обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». Это человек, который грешит, причем грешит серьезно, грешит осознанно и при этом говорит: «Я ничего худого не сделала». Сейчас очень многие люди скажут, что блуд вполне приемлемая штука, это такая вот забава этой жизни. Бог все равно как называл, так и называет блуд грехом. И мы с вами призваны быть согласными с Богом и в этом, и во всем другом. Блуд как был грехом, так и остается. И вот этот подход «я ничего худого не сделал» или «не сделала» — это подход для нас неприемлем абсолютно. И вот Агур говорит: «Я не могу понять, как это устроено, но это не меняет сути. Грех в любом случае остается грехом». 21 стих. «От трех трясется земля, четырех она не может носить». И дальше объяснение, что это такое, от чего земля трясется и чего она не может выносить. Кстати, примеры всего этого есть в Священном Писании. Раба, когда он делается царем. И библейский пример здесь — это Иеровоам. Помните разделение на Израиль и Иудею, на Северное и Южное царство? Вот Иеровоам стал царем в Северном царстве после этого разделения. Он, собственно, и был рабом, но он стал царем, он отвратителен. Он не на своем месте. Дальше. Глупого, когда он досыта ест хлеб. А вот глупый, да, человек, который не имеет Божьей мудрости, это богатый глупец, это человек, о котором говорит Христос, человек, который наполнил свои амбары и не подумал о завтрашнем дне, не подумал о своей душе. Дальше. Позорную женщину, когда она выходит замуж. Но об этом мы и так много говорили. В данном случае не имеется в виду позорная женщина, которая покаялась и вышла замуж, а имеется в виду женщина, которая так и остается позорной, которая, как иногда говорят, уловила или окрутила мужчину. И далее служанку, когда она занимает место госпожи своей. Это страшная история, это действительно кошмар, потому что эта служанка продолжает мыслить как служанка. Может быть, тут уместен такой жизненный пример, который понятен многим студентам. Это молодая аспирантка, причем зачастую не слишком умная аспирантка, которая становится преподавательницей и которая при этом начинает отыгрываться на всех. Она обычно злющая, она обидчивая, она совсем не мудрая, ну и это кошмар. Ну и дальше перед нами пример из мира животных. Мы отправляемся в зоопарк. Мы с вами видим две группы животных. Сначала маленькие. Эти животные показывают путь грешного человека к Богу. И затем более крупные. Это путь спасенных людей перед Богом. Итак, мелкие животные, ну или даже здесь насекомые. 24-25 стихи. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Вы видели когда-нибудь муравья, который несет какую-нибудь щепочку или тащит что-то совершенно непонятное? Они тащат все это к своему муравейнику. Они не сильные, но они мудрые, и их много. Мы с вами уже читали повеление поучиться у муравья. Об этом было в книге притчи Соломоновых, 6 глава, начиная с 6 стиха. Муравьи постоянно работают и могут переносить груз, который больше них самих. Муравьи показывают нам мудрость заботы о материальном благосостоянии. Иногда говорят, зачем заботиться о материальном? Мы духовные люди. Да, конечно, мы духовные, но мы продолжаем жить на этой земле. И каждому из нас важно три подготовки. Во-первых, готовиться к своей жизни на земле, к продолжению этой жизни. Ведь, скорее всего, большинство из нас сегодня, прямо сейчас, Бог к себе не призовет. Итак, первая подготовка – это подготовка к нашей жизни на земле. Вторая подготовка – это подготовка к нашей смерти. Ибо назначено человеку однажды умереть, а потом суд. И к смерти действительно важно готовиться. Есть очень странные люди, которые смертельно больным не говорят, что они смертельно больны. Они дают им ложную надежду. Знаете, что они делают при этом? Они обкрадывают человека, они лишают человека возможности подготовиться к смерти. Ну и, наконец, подготовка к вечной жизни. Готовимся ли мы к вечной жизни, к жизни во Христе? Примирились ли мы с Богом? Развиваем ли мы наши отношения с Богом? Вот эти три подготовки. Читаем дальше про маленьких животных. 26 стих. «Горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале». Я напомню о том, что про дом, который построен на камне, в противопоставление дому, который построен на песке, говорит Спаситель в Нагорной проповеди. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, что эти горные мыши прячутся на скалах. Они беспомощны сами по себе, но они находят укрепление, они находят твердую почву, в самом буквальном смысле, именно на скале. Мы с вами тоже действительно слабые, грешные люди. Если кто-то не считает себя слабым, вспомните, когда вы последний раз болели. И вспомните свое состояние в этот момент жизни. Вы скажете, да я давно не болел. Но когда-то-то это было, так что есть что вспомнить. Итак, мы слабые, но мы скрываемся на скале. Скале, которую представляет собой Иисус Христос. 27 стих. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройна. Это еще один представитель этой группы маленьких животных, насекомых. Пророк Иаиль в Ветхом Завете очень много, подробно говорит о саранче. В конце Откровения Иоанна Богослова тоже появляется саранча. У саранчи нет царя, а у нас есть. Саранча не имеет царя. Организована. Она разрушает все на своем пути. Мы с вами призваны не к тому, чтобы разрушать все на своем пути, конечно же. Однако мы призваны к организованности. Сегодня мы призваны ходить со Христом. И дальше про паука, 28 стих. Тут интересный есть момент. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вроде бы беспомощный, но он попадает в самые богатые места к самым знатным людям. Почему? Потому что он приклеивается. Приклеивается к стенам, приклеивается к коврам. Вот так и вера. Вера приносит уверенность. Мы знаем, во что мы верим, и предмет нашей веры действительно заслуживает того, как мы к нему относимся. Мы с вами еще будем читать послание филиппийцам, и там мы, в частности, узнаем, что начавший в нас доброе дело совершит его до дня Иисуса Христа. Мы можем быть в этом абсолютно уверены. И дальше мы с вами переходим к второй группе животных. Это животные большие. 29 стих. «Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем». Итак, лев – первое животное, которое упомянуто здесь, причем упомянуто оно в связи с уверенной походкой. Его никто не пугает и не сбивает на пути. Я как-то уже вспоминал слова Кромвеля. Кромвель говорил: «Если боишься Бога, то тебе больше уже некого бояться». Ну, потому что все остальные слабее Бога. Если уж кого-то бояться, то надо понять, кого стоит, а кого нет. Вот Бога стоит, и еще как. 31 стих. «Конь и козел, и царь среди народа своего». О каком коне, о каком козле идет речь? Ну, прежде всего, здесь есть вопросы к переводу. Во-первых, то, что переводится здесь как «конь» во многих других переводах, переводится как «гончий пес». Но даже если это «конь», имеется в виду именно умение коня скакать. Мы, христиане, призваны пройти свой путь, как говорит апостол Павел, пробежать поприще. Вот именно в этом смысле здесь имеется в виду конь. Что же касается козла, то это горный козел, который карабкается вверх, к вершине. Если конь стремится вперед, то козел в данном случае стремится вверх. Наш путь в этой жизни – это стремление вперед и вверх. Собственно, вся наша жизнь подчинена вот этому пути, этому направлению. Ну, а теперь мы переходим к последней главе книги притчи Соломоновых. Это 31 глава. Слова Лемуила, царя, наставление, которое преподала ему мать его. Давайте с самого начала скажу, что я считаю, и не один я, что Лемуил – это Соломон. По нескольким причинам. Слова Лемуила – царя. Во-первых, мы не знаем царя по имени Лемуил. Более того, Лемуил буквально означает «преданный Господу». Соломон был предан Господу. И я, в общем, согласен с теми людьми, которые говорят, что Лемуил – это одно из имен Соломона. Возможно, это также, скажем так, внутреннее имя Соломона, то есть имя Соломона, которое использовалось в его семье. Соломона, его мать Версавия могла называть именно так Лемуил. И это очень откровенная, очень искренняя глава. Второй стих. «Что, сын мой, что, сын чрева моего, что, сын обетов моих?» В смысле, ну что я тебе скажу? Что я тебе сейчас открою? И вот она говорит Соломону удивительные вещи. Третий стих. «Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей». Дело в том, что она видела в Соломоне черты его отца Давида. Давид был, конечно, человеком по воле Божьей, по сердцу Божьему. Но при этом среди слабостей Давида были как раз его отношения с женщинами. В конечном счете и у Соломона будет та же слабость. И вот Соломон вспоминает слова его матери. Интересно, что женщины возникают снова в начале главы. И это негативная картинка. Однако женщины возникнут также и в конце главы. Это позитивная картинка. Для того, чтобы Соломону понять, как выстраивать отношения с женщинами, ему нужно еще понять, кто такая настоящая женщина и чем определяется подлинная женская красота. Это вот первая часть – это отношения с женщиной. Четвертый стих. «Не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». Ну, то есть не извратили суда угнетаемых. Сегодня пьют, сегодня во власти, вечеринки, всякие угощения очень и очень распространены, к сожалению. Но тут интересный такой акцент есть. Получается, что царям пить нельзя, потому что они теряют самообладание. Они не могут различить правое и неправое, правильное или неправильное. Вот в этом проблема. И дальше шестой стих. Его по-разному интерпретируют разные люди. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». Тут интересная вещь. Некоторые обвиняют Священное Писание, его автора, в том, что бедных призывают здесь напиться и забыться. Но прежде всего я напомню, что вино использовалось в те времена и как лекарство. Иными словами, вино было, причем во многих случаях, единственным обезболивающим средством. Забыть страдание свое – это не про то, что пить постоянно, ну, потому что человеку нужно работать, у человека есть его определенный долг, который он выполняет в этом обществе. Это совершенно буквально на какое-то время забыть о боли. Это использование вина как обезболивающего средства. Кстати, ведь у царя, у того же Соломона, были и другие обезболивающие средства. Ему не нужно было прибегать вот к этому. Сегодня проблема алкоголизма очень серьезна. Причем серьезна в самых разных странах. И вино меняет взгляд людей на справедливость, на закон, друг на друга. И фактически это ведь связанные вещи, потому что мы читали это предупреждение: не царям пить вино.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше 8 стих. «Открывай уста твои за безгласого и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Но если ты будешь злоупотреблять вином, то ты потеряешь такую способность. Ты уже не сможешь это сделать». Вот в этом-то и проблема. И дальше мы читаем советы, причем очень настойчивые советы Соломона о том, как ему найти жену. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Добродетельная – это буквально имеющая сильный и благочестивый характер. Почему-то одно время сложилась такая картинка, что добродетельная женщина – это такая увядающая фиалка. На самом деле ничего подобного. В данном контексте это женщина, которая знает, что делать, и женщина, у которой есть что делать. Это женщина, которая не будет мучиться, страдать праздностью. Дело в том, что многие почему-то воспринимают фразу «я страдаю» как фразу, которая сразу требует нашей позитивной реакции, по крайней мере, сожаления, сострадания. Однако на самом деле, услышав слова «я страдаю», следует задать следующий вопрос: а ты чем страдаешь? Дело в том, что человек может страдать ерундой, и тогда никакого сострадания ему не нужно. Ему нужно благочестивого пинка. Но на это способен Бог гораздо лучше, чем мы с вами, люди. Так вот, женщина, о которой говорится в следующих стихах, это женщина, которой действительно есть что делать. «Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Понимаете, если бы это была женщина, такая увядающая фиалка, никакой уверенности не шла бы речь. И муж мог бы про нее сказать: «Одни убытки от тебя». Нет, в данном случае она настоящий партнер для него, она помощник в лучшем смысле этого слова, не помощник, как кто-то подчиненный, а именно партнер, соработник. 12 стих. «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». То есть она работает, она трудится, и дальше конкретно о том, как она трудится. «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Интересно, тут будет говориться о служанках, Но есть и то, и другое. Она работает своими руками, и при этом она руководит другими людьми. 14 стих. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Она готова трудиться. Она готова устанавливать самые разные деловые отношения. Кстати, чтобы добыть хлеб, в те времена недостаточно было просто пойти в магазин. Надо было, ну, скажем так, современным языком, найти своего поставщика. 15 стих. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим». Что-то у нас с этим произошло. Где-то, наверное, мы это потеряли. Я вспоминаю свою бабушку. Вот не маму, а именно бабушку. И вспоминаю свое детство. Так вот, я не помню ни разу, чтобы бабушка встала позже меня. Ну, пожалуй, в тех исключительных случаях, только когда она болела. А так ты просыпаешься, там уже и кастрюли гремят на кухне, и пирожки пекутся, и вода бежит. Все действует, жизнь идет. Кажется, мы это теряем. И, конечно, сегодня нет в этом такой уж необходимости, как это было 20, 30, 40 лет назад. Но все же какое-то изменение здесь происходит, и мне кажется, оно не лучшее. Дальше. Решительность этой женщины. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Я вот тут подумал, сегодня очень часто люди стремятся к тому, чтобы заниматься спортом просто ради спортивной формы. Но это занятие, допустим, занятие в тренажерке, зачастую оказывается силами, которые человек тратит в никуда. На самом деле можно худеть, можно поддерживать себя в хорошей форме, но при этом тратить силы так, что это еще будет полезно. Полезно не только для тебя, но и для других людей. 18 стих. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. То есть она рада этим заниматься. 19 стих. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Она щедрая. Это очень важно. Она умеет уделять. Ей есть из чего уделять, и она готова это делать. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Тут кто-то скажет, ну какая там была стужа? Да, конечно, не такая, как сейчас. Но и одежду тогда приобрести было гораздо труднее, чем сейчас. Скорее всего, ей приходилось и делать эту одежду, ткать ее. По крайней мере, материал для нее, да, потом шить. 22 стих. Она делает себе ковры. Весон и пурпур одежды ее, то есть это дорогая одежда. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Иногда спрашивают, почему она работает, а он у ворот сидит. Я напомню, что у ворот в Израиле сидели самые уважаемые люди. Это были представители власти, это были судьи. Так что он там не просто сидит, а, не знаю, трубку курит. Да, у него очень почетная миссия, очень почетное дело. Его поставили на это дело другие люди. 24 стих. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Опять-таки, мы читали несколько раньше, как она покупает, а тут выясняется, что она еще и продает. 25 стих. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Иногда говорят про энтузиазм в будущем. Да, мы смотрим на будущее с энтузиазмом. У энтузиазма должно быть основание. Здесь, прежде чем сказать «весело смотрит она в будущее», автор рассказывает очень подробно про основание для этого энтузиазма. Почему? Что дает ей возможность так смотреть будущее? Ответ на этот вопрос здесь очевиден. 26 стих. «Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». То есть, когда она говорит, это действительно мудрость. Вы помните другую историю, когда говорит глупая женщина? И там, в общем, мы можем совершенно спокойно сказать, лучше бы она рот закрыла. А в данном случае эта женщина открывает уста с мудростью. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Кстати, дорогие мужья, очень важно, чтобы мы хвалили наших жен. Опять-таки, эта похвала должна быть за что-то, что жена действительно сделала, а не просто так, из воздуха. Не из воздуха, конечно, но из сердца. И дальше совет молодым людям, которые ищут себе жену. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Когда муж сидит у ворот, возникает вопрос, чем он там занимается. Так вот, 31 стих на этот вопрос отвечает. Среди прочего, сидя у ворот, муж прославляет свою жену. Он приходит и говорит, у меня замечательная жена. Она настоящий подарок от Господа. Ну и для молодых людей это очень важный принцип. Друзья, ищите прежде всего девушку-христианку. Ну и я очень надеюсь, что красивой она будет также. Мы с вами дочитываем книгу «Притчи Соломоновых». Я хочу вернуться к началу. И здесь, кстати, очень хорошее такое завершение, потому что мы с вами сейчас читали «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Это предпоследний стих книги «Притчи». А помните, мы с вами говорили о ключевом стихе книги «Притчи»? Притчи 1.7. «Начало мудрости – страх Господень». Видите, повторяющуюся идею, идею, которая звучит снова и снова. «Начало мудрости – страх Господень». Эта мысль была в притчах 1.7. Эта мысль повторяется также в притчах 9.10. Эта мысль пропитывает всю книгу притчи. Моя молитва заключается вот в чем. Сегодня мы часто говорим о свободе, собственном выборе, собственном миропонимании. А я хочу, чтобы у нас, христиан, был и страх Господень. Тот самый, по которому и окружающие нас также увидят действие Божие. В следующий раз возвращаемся к Новому Завету и читаем послание к филиппийцам. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.